Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это матушка Наталья Зыкова, руководитель школы семейного чтения при приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Добрый день.
Итак, мы с вами продолжаем школу семейного чтения. Продолжайте знакомить нас с произведениями наших классиков. И сегодня рассказ пойдет, сами скажите, о ком.
Сегодня наша встреча будет посвящена творчеству русского писателя Станюковича Константина Михайловича, известного писателя, любимого и в свое время, и по сей день, автора замечательных произведений, но особенно морских рассказов, так любимых аудиторией как детской, так и взрослой. Ну, почему любимый? Потому что тема путешествий, приключений, встречи с людьми, испытания в таких экстремальных условиях. Это всегда очень увлекательно и поучительно. Вот сегодняшний рассказ, о котором пойдет речь, в этом рассказе не будет описания кораблей, плаваний. Это рассказ о моряке, о мальчике, об их дружбе, испытаниях, которые выпадут на их долю. Но сначала мы поговорим о самом авторе. Писатель Станюкович родился в Севастополе в 1843 году. Как записано в метрике о рождении, место рождения – Таврическая губерния, город Севастополь, Российская империя. Отец писателя Михаил Николаевич Станюкович – адмирал военно-морского флота. Затем он становится комендантом Севастопольского порта, а затем еще и военным губернатором этого города. Семья была многодетной, целых 8 детишек. То есть братья, сестры окружали с детства Костю. Когда пришла пора испытаний, военных испытаний, а это был 1854 год, Крымская война началась, то Косте было 11 лет. Как раз время начала обороны Севастополя. Но он уже вот в 11 лет исполняет обязанности курьера при отце. Он доставляет донесения на фронт, видит живьем Корнилова, Нахимова, наблюдает за движением неприятеля. Впоследствии за это участие в войне, хотя и малое, но все-таки участие, он будет награжден медалью на Георгиевской ленте за защиту Севастополя. Константин заканчивает морской корпус. Он определен на учебный корабль «Орел», совершает дальние плавания. И все-таки, увы, все-таки, он упорно хочет стать гражданским лицом и учиться в университете. Но отец, на то он и есть отец, он прекрасно знает характер своего сына, увлекающуюся натуру, который очень доверчив к людям и может попасть под влияние той самой студенческой среды, где уже зреют так называемые освободительные идеи, мечты о новом обществе и даже свержении самодержавия. Поэтому он старается отвести эту беду. Он направляет его в дальнее плавание и определяет на корвет Калевала. Затем будут поручения плавания в Сайгон, а оттуда в Петербург, через Китай и Сибирь. В дальнейшем все это станет основой для его увлекательных морских рассказов. Но, увы, помним фразу известную: «Бойся исполнения своих желаний». Желание свое, в конце концов, Константин Михайлович удовлетворил. Он все-таки уезжает в Петербург, несмотря на протест отца. Они даже потом поссорятся, хотя он дает ему добро, потому что, как говорится, силком не заставишь любить его дело морское, военное. Но, тем не менее, они расходятся. Итак, в Петербурге он поступает в университет. И, конечно же, вот это влияние действительно сказывается на его дальнейшей жизни. Вообще, судьба писателя достаточно трагична. С одной стороны, он состоявшийся писатель. У него выйдет впоследствии целых 13 томов. Он будет награжден литературными премиями. Он станет известен не только в России, но и за рубежом. Но потери близких, далее надсмотр над ним со стороны правительства России, как неблагонадежного, и даже ссылки. Все это будет в жизни писателя. Я думаю, что вот кто первый учитель, это очень определяет дальнейшую судьбу человека. Прочитав биографию Станюковича, я узнала, что первым учителем был ссыльный Петрашевец. Тот самый Петрашевец, вот, в который входил в это объединение общества, входил в свое время Достоевский. Может быть, разговоры эти с мальчиком, они и наложили отпечаток на его мировоззрение. Как бы то ни было, вот эта вот раздвоенность, воспитание отца, вот эти идеи о свободном земном рае, которые проповедовались в университете молодыми людьми. Петрашевцы, ах, как опасно, да, все это. Оно, конечно, вот было вот такое раздвоенное в судьбе писателя. Но это был добрый человек, потому что, когда мы читаем его рассказы, вот сегодня это будет рассказ «Нянька», мы понимаем, что его добрая натура, она все равно превозобладала над всем этим. Он никогда не был сторонником каких-то агрессивных таких мер. Так получилось, что потери и лишения, о которых я сказала выше, сказались, конечно, на здоровье Константина Михайловича. И в дальнейшем ему посоветовали лечиться в Италии, где теплый климат. Именно в Италии, в Неаполе, его и настигает кончина. Он умирает в Неаполе и будет похоронен в Неаполе на кладбище, греческое кладбище православное. На похороны придет очень много народа, особенно русских, которые проживают недалеко от места его жительства. На венке, самом большом положенном на могиле, будет сделана надпись «Станюковичу от русских». А последними словами писателя, находящегося, можно сказать, в бреду, были следующие слова. «Где корабль? Где корабль? Почему не идет корабль? Я хочу в Россию». «Нянька». Это рассказ, о котором сегодня пойдет речь. Можно подумать, что нянька – это женщина женского рода слова. На самом деле нянька – это отставной матрос, который по увечью во время морского плавания потерял два пальца и был определен капитаном, на судне которого он служил, денщиком, нянькой для его сынишки. Давайте сейчас обратимся к этому рассказу замечательному. И убедимся в том, что Константин Михайлович – это действительно писатель большой буквы, талантливый писатель, и, но не только писатель, и замечательный человек, пусть и ошибающийся, как все мы грешные в свое время, но своими рассказами говоря нам «без Бога не до порога». Так о чем же этот рассказ? Я опережу сначала события, чтобы все-таки несколько слов сказать. Главное, что хотел сказать автор. О чем же рассказ «Нянька»? Пожалуй, о любви, о добром сердце, о том, что оно, это доброе сердце, может изменить человека, в котором упорно живет гордыня. И это сделает жизнь окружающих рядом с таким человеком, гордым, самовлюбленным, совершенно невыносимым. Но оказывается еще и вот что. Одной доброты мало. Надо, чтобы это доброе сердце питалось любовью Божией, верой во Христа, молитвами, службами в церкви. Человечности здесь недостаточно. Вот такое доброе и христолюбивое сердце было у отставного матроса Федоса Чижика. Глава первая. Посвящается, кстати, рассказ этот сыну Станюковича, Константину Константиновичу Станюковичу. Однажды вешним утром, когда в кронштадтских гаванях давно уже кипели работы по изготовлению судов к летнему плаванию, в столовую небольшой квартиры капитана второго ранга Василия Михайловича Лузгина вошел денщик, исполняющий обязанности лакея и повара. Звали его Иван Кокорин. Вот маленькая первая глава, Но как точно писатель художественными средствами, такими как эпитеты, метафоры, уже показывает нам характер персонажей? Например, вот того самого лакея и повара Ивана Кокорина. Одергивая только что надетый поверх форменной матросской рубахи засаленный черный сюртук, Иван доложил мягким, вкрадчивым тенорком. «Новый денщик явился, барыня. Барин прислали с корабля». Портрет барыни. Она здесь играет тоже очень важную роль. Барыня молодая, видная блондинка, с большими серыми глазами и прекрасной косой, уложенной на голове, сидела за столом и пила кофе. Рядом с ней на высоком стульчике лениво отхлебывала молоко, болтая ногами, черноглазый мальчик лет 7 или 8. Сзади стояла, держа грудного ребенка на руках, молодая, худощавая, рубкая девушка. Ее звали Анюткой. «Ты, Иван, знаешь этого денщика?» – спросила барыня, поднимая голову. «Не знаю, барыня. А как он на вид?» «Как есть, грубая матросня». «Безо всякого обращения, барыня», – отвечал Иван, презрительно выпячивая толстые и сочные губы. Сам-то он вовсе не походил на матроса. Всем своим наружным видом и развязностью манер он напоминал скорее дворового, привыкшего жить около господ. Да и ни разу и не ходил он в море, потому что с первого года службы попал в денщики. Барыня он умел угождать. «А незаметно, что он пьяница?» – спросила барыня, не любившая пьяных денщиков. «Не знаю, барыня». «Вот, пожалуйста, одно только слово, вкрадчивый эпитет, да, вкрадчивый голосок». Презрение к простым морякам, хотя ни разу сам не был в море, угодничество. И все это нравится барыне. Именно такие слуги у нее, так скажем, в и в окружении, в почете. Она доверяет таким слугам. Ах, как это все обманчиво потом будет, окажется. И вот в дверях показался коренастый, маленького роста, чернявый матрос с медной серьгой в ухе. На вид ему было лет 50. Застегнутый мундир, высокий воротник, которого резал его красно-бурую шею, он казался неуклюжим и весьма неказистым. На правой руке недоставало 2 пальцев. Этот черный, как жук-матрос, с грубыми чертами некрасивого, рябоватого лица, заросшего черными, как смоль, баками усами, придавали его типичной физиономии довольно сердитый вид. На барыню все это произвело неприятное впечатление. «Точно лучше не мог найти», — подумала она про мужа. «Такого грубого мужлана послал». Она снова оглядела его и недовольным сухим тоном сказала: «Здравствуй». «Здравия желаю», — гаркнул ответ матрос зычным баском. «Не кричи так», — строго сказала барыня и оглянулась. «Кажется, не на улице, а в комнате. Говори тише». «Есть!» – значительно понижая голос, ответил матрос. «Еще тише! Буду стараться!» – произнес совсем тихо, – сказал матрос. «Как тебя зовут?» «Федосом!» – барыня поморщила, словно от зубной боли. «Неблагозвучное имя! А фамилия?» «Чижик!» «Как?» – переспросила барыня. «Чижик! Федос Чижик!» И барыня мальчуган, и Анютка, которая стояла рядом с ребенком, фыркнули и засмеялись. Так не подходила фамилия для всего его вида. Но Чижик и сам улыбнулся, и на лице его появилась добродушная, приятная улыбка, и мальчик перехватил эту улыбку, преобразившую суровое выражение матроса. И нахмуренные брови, и усы, и баки не смущали мальчика. Он почувствовал, что Чижик добрый. И он очень нравился ему. И даже нравился запах смолы, который исходил от него. И он сказал матери: «Возьми, мама, Чижика». Мама приняла серьезный вид. «А где ты прежде служил? В каком звании?» «В Пафотской части состоял, матросом вашего высокоблагородия. За меня просто барыней». «Слушаю, виноват, барыня». «Почему ж тебя назначили денщики?» «По причине пальцев. Оторвало меня прошлым летом на корвете». «Во время сражения. Так муж тебя знает. 3 лета с ним служили под его командой. Ты водку пьешь?» «Употребляю», — добросовестно признался Федос. «И много». «Нет, нет, так, немного. Еще купить нельзя, я терпеть не могу пьяниц. Так вот, Федос, ты будешь ходить за этим маленьким барином, будешь при нем нянькой. Федос ласково взглянул на мальчика, мальчик на Федоса, и оба улыбнулись. Вот так мальчик, дитё, да, почувствовал сердцем доброго Федоса. «А детей-то ты любишь?» – продолжала барыня. «А за что детей не любить, барыня? Известно, дитё. Что ж с него взять? Ну хорошо, иди, иди, я тебя оставляю». Дальше разговор, диалог матери с сыном. «Ну что, Шура, тебе, кажется, понравился этот мужлан?» «Понравился, мама, ты возьми его». «А вот у папы спросим, не пьяница ли он?» «Да нет, ведь Чижик сказал, что нет, ему верить нельзя». «Почему, мама? Он матрос, мужик, а мужикам не стоит ничего солгать». Вот такое мнение, да? «А он умеет рассказывать сказки? Он будет играть?» «Верно, умеет». И действительно, Федос не только сказки умел рассказывать, но и игрушки мастерить, и играть, и рассказывать столько интересных вещей, ведь он плавал и сражался на море. Так начинается дружба взрослого человека и мальчика. В следующей главе мы встречаемся с хозяином дома, Василием Михайловичем Лузгиным, капитаном второго ранга. Жена Лузгина, с которой мы познакомились, барыня, женщина видная, было сказано, не просто видная, а красавица. И муж, несмотря на то, что был прекрасным воином, командиром на корабле, что отмечали все, и добрым, справедливым человеком, дома совсем терялся. Для него Марусенька была всем. Что бы она ни сказала, он спешил исполнить. Он знал, что Марусенька не любит, когда ей противоречат, считая это кровной обидой, и спросил: «Так, может, мне отправить его обратно, раз он тебе не понравился?» «Да нет, нет, ладно, посмотрим, пускай служит». Марья-то Ивановна и без уверений мужа знала, что влюбленный в нее простодушный и простоватый Василий Михайлович делал все, что только она захотела, был покорнейшим ее рабом и ни разу в течение десятилетнего супружества и не помышлял о свержении ига своей красивой жены. Ну, надо полагать, что если с мужем она все-таки держала себя в рамках, то как она обходилась с прислугами, которые ей не угождали, не льстили, можно только предположить. Например, говорится, что Анютка была совершенно забитой, рубкой и постоянно вздрагивающей девушкой. Да, сами товарищи, которые служили с капитаном Лузгиным, знали, что это был человек орел орлом. На мостике, во время авралов он командовал твердо. И как же они жалели его, когда он оказывался дома, где командовала им своенравная супруга. Итак, к 8 часам следующего дня Федос перебрался к Лузгиным со своими пожитками. Небольшим сундучком, тюфяком, подушкой в чистой наволочке розового ситца, недавно подаренной кумой боцманшей, и балалайкой. Вот заметим, вообще дальше будет описано, как он переоделся. На нем рубаха с широким отложным воротом, чистая рубаха, просторные штаны. И вот в этом одеянии он уже был как бы в своей стихии. И даже барыня отметила, что он не столь уж и безобразен и мужиковат. Вот эта чистота, порядок была присуща Федосу. Вот вспомним эпитет: в засаленном сюртуке был лакей. Это важно. Только темные руки смущали госпожу Лузгину. «Ты в бане-то был? Точно так. А что же руки такие? Да это смола не смывается. А ты все-таки мой. Руки должны быть чистые». Дальше уже идет общение с мальчиком. Они уже друзья. Хотя еще не беседовали, но они уже поняли друг друга и полюбили друг друга. С первого же дня Федос вступил с Шуркой в самые приятельские отношения. Во-первых, Федос, сразу зайдя в детскую, увидел сломанные игрушки и починил мельницу, испорченный пароход. «Как здорово! А сказки-то ты читаешь, Чижик? И сказки могу прочитать тебе. Будешь мне рассказывать? А как же? Так ты меня и любить будешь. и я тебя, Чижик, любить буду. Как здорово!» — обрадовался мальчик. «Мы будем любить друг друга. Я на тебя никогда не стану жаловаться маме». «А зачем жаловаться? Жаловаться нехорошо. Доносы — последнее дело», — сказал Чижик. «Да, вот меня, прежняя-то нянька, меня обижал, там тоже был Винчик-матрос. Но я маме не жаловался, и это правильно. Молодца, Борчук». Шурка был польщен одобрением Чижика. «А тебя, Чижик, секли когда-нибудь? Меня-то случалось ж, всяко бывало. А больно? Небось, не сладко. А за что? Да особенно не разбирали. Но это было на другом корабле. На корабле, где служит капитаном твой отец, такого никогда не было. Он справедливый человек. И меня секли, Чижик. Ишь ты, бедный, такого маленького. Мама секла, тоже было больно. За что? Чашку разбил. А в другой раз, Чижик, я маму не слушал. Только, Чижик, не говори никому. Не бойся, милый, никому не скажу. Папа-то не сёк меня ни разу. Он добрый, действительно. И матросы его очень любят. Ну что ж, солнышко на дворе, пойдем погуляем. Солнышко-то веселит душу, правда? Пойдем. Только у мамы надо отпроситься. Правильно, без начальства и нас не пускают». Вот такой обычный разговор, но уже идет воспитание мальчика. «Не доноси. Ты не доносил? Молодца. Маму надо спрашивать. Правильно. Вот, секли? Ну что ж, все бывает, и меня секли. Итак, пойдем на улицу гулять». И вот здесь опять Федос выступает перед нами как замечательный, хотя и не образованный он человек, но замечательный педагог. Потому что он ведь живет по воле Божьей, и это вот сердце его христолюбивое подсказывает, как надо поступать и как надо объяснять какие-то поступки. Не будем пропускать описание погоды, потому что оно так замечательно описано, что мы словно оказываемся в этом дворе. Во дворе было славно. Вешнее солнышко приветливо глядело с голубого неба, по которому двигались перистые белоснежные облака, и пригревало изрядно. В воздухе, полном бодрящей остроты, пахло свежестью, навозом и, благодаря соседству казарм, черным хлебом. Вода капала с крыш, блестела в колдобинках, пробивала канавки, и все на дворе словно трепетало жизнью. Вот сейчас небольшое отступление. Я как-то повела на экскурсию по архитектуре нашего города, 11 класс. Была весна, как раз начало. Только лепесточки начали распускаться на деревьях. Помню, это был тополь. Я остановилась, сорвала почку, потерла. Я говорю: «Знаете, как пахнет весна?» Я говорю: «Вы когда-нибудь чувствовали, как пахнет первый листик? А в небо часто смотрите?» «Ну, иногда. Вот мы забываем о том, что мир наш, Божий мир, наполнен запахами осени, весны, зимы, лета, прекрасными картинами пробуждения природы, как здесь. У сарая бродили весело кудахтые куры, и неугомонный пестрый петух с важным деловым видом шагал по двору, отыскивая зернышки и угощая ими своих подруг. У колдобин гоготали утки». «Прелесть какая!» — сказал мальчик. «Прелесть, правда, Чижик?» И он стал бегать, словно пущенный на волю жеребенок. От радости, от избытка чувств, от того, что на дворе весна, и с ним рядом такой замечательный Чижик. Словно бы целый новый мир открывался мальчику на этом дворе. И он обратил внимание на все, что в нем раньше было неинтересным. В этом помогал ему Чижик. Ну вот, в мальчике проявилась шалость. Он взял камень и бросил его в утку. «Неправильно это», — проговорил Федос, покачивая головой и хмуря брови. «Нехорошо, братец ты мой», — протянул он ласковым, но с укором голосом. Шурка вспыхнул и не знал, обидится ему или нет. Все-таки он был мальчик, конечно, избалованный, Борчук. Никогда ему замечания такие не делали. «За что безответную птицу обидели? Она, бедная, теперь хромает и думает, за что это меня мальчик зря зашиб?» И пошла селезню жаловаться. Шурке было неловко, он поступил нехорошо, и в то же время он думал, как эта утка думает, еще и жалуется. И он, как все самолюбивые дети, не любивший сознаваться перед другими в вине, подошел к матросу и заносчиво проговорил: «Какую ты дичь несешь, Чижик? Разве утки могут думать, еще и жаловаться?» «А вы полагаете, как? Небось, всякая тварь понимает и свою думку думает, и промеж себя разговаривает по-своему. Гляди-кась, как воробушек-то зачуликал», — указал Федос тихим движением головы на воробья. «Думаешь, он зря чирикает? Вовсе нет. Он, братец ты мой, отыскал корм и зывает товарищей. Летите, братцы, кантовать вместе. Валом вали, ребята, есть что покушать». «Всякая тварь душа живая об этом знает и понимает, и напрямую об этом говорит», — Федос. Шурка присел, заинтересованный. «Вот взять собаку, Лайку. Нечто она не понимает, как сегодня в обед Иван, тот самый лакей, угодливый, кипятком ее ошпарил из озорства. Нашел над кем куражиться, над собакой. Небось, теперь эта Лайка в кухне не подойдет и нас боится». Шурка был теперь уже просто влюблен в Федоса. Как интересно было слушать его. И потом, в дни своего отрочества и юношества, имея дело с педагогами, он вспоминал о своем денщике няньке и находил, что никто из них не мог сравниться с Чижиком. А в 9 часу Федос уложил Шурку спать и стал рассказывать сказку. Но сонный мальчик, не дослушав ее, сказал: «А я не буду обижать уток. Прощай, Чижик, я тебя люблю». И уснул. «Мальчик добрый», — подумал Федос. «А как я живусь с другими?» Он имел в виду барыню и Ивана Денщика. Он не знал. Но, помолившись, он сказал себе: «Как Бог даст». И заснул успокоенный этим решением. Вот сейчас как раз пойдет речь о том, как же полагался в своей жизни Федос на Бога, в каких ситуациях. А в любых ситуациях, особенно в самых таких тяжелых. Дальше в связи с этим идет авторское отступление. Все благополучие своей жизни, преимущественно заключавшееся в охранении своего тела от побоев, а лица от повреждений, за легким он не гнался, Федос основывал не только на добросовестном исполнении в своем матросском деле и хорошем поведении, а главным образом на том, как Бог даст. Это не лишенное некоторой трогательности, присущее лишь русским простолюдинам, которого так не уважала, да, барыня, что они врут все время, да, исключительная надежда на одного только Господа, Бога, и разрешала все вопросы и сомнения Федоса относительно его настоящей и будущей судьбы, и служила едва ли не единственной поддержкой не впасть в отчаянность и не попробовать арестантских рут. Если же Бог давал командира или старшего офицера, что называется на матросском жаргоне фурменного арестанта, ну то есть сурового, жестокого, который за опоздание на несколько секунд при уборке парусов приказывал спустить шкуры всем, кто здесь был, то Федос терял веселость, делался угрюмым, а после того, как драли, как сидорову козу, случалось, загуливал на берегу, однако все-таки находил возможным утешать других, падавших духом, особенно молоденьких матросиков, со странной уверенностью для человека, спина которого была покрыта синими рубцами, говоря: «Бог даст, братцы, нашего арестанта переведут куда-нибудь скоро, за место пришлют другого, хорошего, потерпим». И матросы верили, им так хотелось верить, что Бог даст, уберут когда-нибудь этого арестанта. И терпеть, казалось, было легче. Поэтому Федос Чижик пользовался большим авторитетом в роте и на судах, как человек правильный, вдобавок с умом. И к нему особенно тянулись молодые, безответные матросики. И Федос брал их под свою защиту, оберегая их от боцманов и унтер-офицеров, когда они вдруг куражились особенно или зверствовали. А такие были. Прошел месяц, продолжаем повествование. И Федос вел себя исправно. Марья Ивановна не могла не сознаться, что Чижик добросовестно выполняет эти обязанности. И мальчик, то есть сынишка, да, Шурка, стал спокойнее, нераздражителен, уважителен. Все это так. Но вот что не нравилось в мужлане-матросе. Он не был почтительно угодлив, как любимец ее лакей Иван. Однажды, когда наступило воскресенье, Лузгина в нарядном шелком голубом платье с прекрасной прической, свежая, румяная, благоухающая, с браслетами и кольцами на белых пухлых руках, торопливо пила кофе, опасаясь опоздать на пароход. Федос приблизился к ней и сказал: «Дозвольте барыня отлучиться со двора сегодня». Молодая женщина подняла на матроса глаза и спросила: «А тебе зачем со двора?» «К знакомым хочу сходить». «А какие знакомые?» «Известные матросского звания». «Будешь пить?» «Ну, разве немножко, но пьяным не буду». «Смотри, пьяных не люблю, помни», — резко заметила молодая женщина. «Слушаюсь, барыня», — с почтительностью ответил Федос. Осмотрев капиталы, Федос вынул из тряпки одну засаленную рублевую бумажку, спрятал в карман штанов, рассчитывая купить себе некоторые продукты. Остальные деньги бережно уложил в тряпочку, сунул в уголок сундука и запер на ключ. Поправив огонек в лампадке перед образом у изголовья, Федос расчесал черные, как смоль, баки и усы, обулся в новые сапоги и вышел из кухни. Первым делом направился он в Андреевский собор и как раз попал к началу службы, чему очень был рад. Купив копеечную свечку, пробравшись вперед, он поставил ее образа Николы угодника. Мы понимаем, почему Николай угодник особо покровитель
морякам,
да, тем, кто в пути. И, вернувшись, стал позади, в толпе бедного Люда. Всю обедню он выставил серьезный, сосредоточенный, стараясь направить мысли на божественное, и усердно и истово осенял себя широким, размашистым крестным знаменем. При чтении Евангелия он умилился, хотя не все понимал, умилялся и при стройном пении певчих, и находился в приподнятом настроении человека, который отрешился от всяких житейских дрязг, от суеты. Слушая пение, слова любви и милосердия, произносимые священником, Федос уносился куда-то в особый мир, и ему казалось, что там, на том свете, будет необыкновенно хорошо и ему, и всем матросам, что там лучше, чем на грешной земле. Затем он пришел к своему другу, худенькому старику Нилычу, отставному боцману и его супруге. Они сидели, сначала выпивали, потом пили чай. Конечно, человеческое берет свое. Федос стал рассказывать про барыню, какая она, такая-сякая, про Ивана Лакея. Потом все они это обсуждали. Но вот гостевание закончилось. Немножко пошатываясь, Федос вышел на улицу. Не сразу пошел он домой, проветрился, так сказать, и уже твердой походкой направился к дому. У дверей он встретил Ивана. Иван, увидев выпившего Федоса, очень обрадовался. Ну, понятно, чему обрадовался. Значит, будет наказание. И когда барыня почувствовала запах изо рта Федоса, она разгневалась, конечно, и наказание не замедлило себя ждать. Порка на корабле. То есть она отправляет записку с вестовым, чтобы Федоса наказали. Хотя пьяным, если говорить об этом слове «пьяный», он не был. Он был чуть-чуть выпившим. Шурка всеми силами старался уговорить маму, чтобы она этого не делала. «Ведь он не пьяный, ведь он хороший, не надо, мама». Ну, конечно, барыня не послушала. И более того, когда мальчик стал говорить маме, какая она злая, она велела, чтобы Иван выпорол ее сына. С каким же удовольствием Иван начал сечь мальчика. Федос еще не ушел, он слышал крики своего любимца и закрыл лицо руками. Придя на корабль, отдал записку молодому мичману, он ждал дальнейших указаний. Мичман прочитал записку от барыни Лузгиной и очень удивился. Чижика никогда пьяным не видели в пьяном виде, кроме он того был исполнителен. Но он понимал, что Лузгина это делает, как всегда делала с денщиками, которые не были слишком угодливы для нее. Но что интересно, когда началась экзекуция, перед экзекуцией, офицер подошел к дежурному и сказал: «Легонько». И матросики, которые должны были наказать, сечь Федоса, были ужасно рады этому приказу. Они 10 раз чуть-чуть приложились к Федосу, боли ему не доставив, а только, ну так скажем, унижение он испытал, конечно, поскольку пожилой матрос, да еще и ни за что. И вот с этим настроением он вышел из казармы. Ну, как всегда, как Бог даст, переживем и это, сказал он себе. А Шурка уже ждал его у ворот. Он бросился к Федосу. «Что, Чижик, больно, да? А знаешь, Чижик, и меня высекли. Знаю, слышал, как ты кричал, бедненький. Из-за меня потерпел голубчик. Бог тебе это зачтет, небось. Ну, иди же, родной, иди, а то нам с тобой опять попадет». «Ты на мать-то не сердись», — продолжал он потом. «Мало ли, что у матери с сыном выйдет. Надо мать-то почитать», — напутствовал он Шурку. То есть смиряться, не гневаться. А потом такой разговор состоялся. «Знаешь что, Чижик, ты вот хоть и сказал, что надо мириться, а я вот не могу. У меня в душе-то все равно что-то злое выскакивает», — признается мальчик. «Да я понимаю тебя. И все-таки надо, надо мириться. А я сержусь на маму, не люблю ее такую, как прежде. Что делать, Чижик? Терпеть, милый мой». И тут Федосу подсказала его христолюбивая душа, как надо еще объяснить вот эту ситуацию. И он проговорил: «Знаешь что, раскинь умишком, и сердце отойдет. Мало ли, какое у человека бывает понятие. У одного, скажем, на аршин, большое, а у другого на два. Вот мы с тобой полагаем, что меня зря наказали, а маменька твоя полагает, что не зря. Мы вот думаем, что я не был пьян и не грубил, а маменька, братец, может думать, что я и пьян, и грубил, и что за меня следовало отодрать». И перед Шуркой открылся новый горизонт. Один понимает так, а другой по-другому. И это надо учитывать. Проходит время, и наступает еще одно испытание. Шурка заболевает, причем тяжело. И это время испытаний для всех, особенно, конечно, для матери, когда она не в силах помочь своему ребенку. Она понимает и чувствует угрызение совести, вспоминает, как она велела его высечь. Сейчас она об этом очень жалеет. А мальчик действительно на волосок от смерти. И от него не уходит ни на минуту, не спит ночами Федос. Мать приходит, сидит тоже рядышком. И он для нее теперь дорогой человек, который так близок к ее сыну, потому что он не отпускает его. Вот так испытание дано для того, чтобы измениться этой женщине, хоть и такое жестокое, суровое кажется нам. Но Федос успокаивает барыню: «Не беспокойтесь, такой-то мальчик добрый. Нет, все будет хорошо, он выздоровеет». И барыня успокаивается. И когда ночь кризиса миновала, действительно, Шурка просыпается, улыбаясь, Чижику говорит, что ему лучше, он хочет чаю. И Чижик от радости плачет и широко крестится на икону. Мы заканчиваем рассказ, потому что Федос благополучно проживает последующие 3 года в этой семье, и уже никто его не ругает здесь, и барыня совсем другая. А потом удивительное дело, когда Шурку определяет морской корпус, и он, Федос, побывав в деревне, возвращается к Шурке в корпус и становится у него уже денщиком. А выйдя офицеры, Шурка, уже взрослый человек, берет Чижика к себе, кругосветное плавание. А потом Федос Чижик нянчит его детей и умирает в его доме. Память о Чижике свято хранится в семье Александра Васильевича, и он с глубокой любовью вспоминает о нем, нередко говоря, что самым лучшим воспитателем был его Чижик.
нянька.
Нянька Чижик. Читайте Станюковича, другие его рассказы, Максимка, Севастопольский мальчик, их очень много. В них любовь, в них люди с доброй душой, которые своей христолюбивой этой душой побеждают зло, потому что полагаются на Бога.
Спасибо большое. Я хочу напомнить, что это была беседа у нас, собственно, даже и не беседа, это было чтение, такое замечательное чтение рассказа Константина Станюковича «Нянька». И сегодня в нашей студии вот с этим рассказом и рассказом о рассказе и о самом авторе была матушка Наталья Зыкова. Она руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Спасибо вам большое за этот интересный рассказ. Всего вам доброго, до свидания.
Всего доброго всем.